В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
9:08. Добрый вечер еще раз. У микрофона Ксения Ларина. И вот такими аплодисментами вчера, например, был встречен спектакль «Фигаро», постановщик которого Кирилл Серебренников сегодня у нас в студии. Добрый вечер,
добрый
Кирилл.
Вечер,
поздравляю вечер. Вас с успехом.
Спасибо, спасибо
большое. Я была свидетелем и очевидцем.
Да, 15 или там даже больше минут. Это приятно.
Да, это приятно. Так что действительно успех. Но сегодня мы постараемся поговорить о многих работах Кирилла, поскольку я давно хотела с ним встретиться. Но он такой человек занятой, фигура здесь, фигура там.
Неправда, да. Ну, видимо, вы что-то, так сказать, накопили какие-то вопросы,
давно,
сформировались, да?
Я, во-первых, хочу напомнить нашим слушателям, что Кирилл Серебренников не только театральный режиссер, но и кинорежиссер тоже, уже можно это сказать с определенностью, поскольку уже приз получил, по-моему, даже не один, да, за «Изображая жертву».
Да.
«Изображая жертву» — фильм, который тоже родился из спектакля. Это я напоминаю тем, кто, может быть, этого не знает.
Ну, как бы по мотивам спектакля, и вот мы с радостью, мы в этом году получили приз «Кинотавра» главный, главный приз первого римского кинофестиваля международного, это совершенно неожиданно было и очень приятно, потому что это не такое жюри, состоящее из 50 людей, набранных на улице, потому что у них кинофестиваль для людей.
То есть это зрительское жюри, да?
Такое абсолютно зрительское жюри, которое, так сказать, просто 50 человек проголосовали, им понравился фильм. А это, так сказать, фестиваль ориентирован не на профессионалов и критиков, а на, вот, так сказать, итальянского зрителя разного, самого разного. Это было очень приятно и совершенно неожиданно, потому что мы не рассчитывали на это.
Напомню также, что, наверное, для большинства аудитории телевизионной, прежде всего, Кирилла Серебренникова вы узнали по фильму «Ростов-папа», такой был многосерийный фильм, да, и «Дневник убийцы», такие первые громкие телевизионные
такие
работы.
Сериалы,
да. Нет, может,
громкими
там
их назвать трудно, потому что они прошли сложно, тогда была какая-то другая ситуация, видимо, мне кажется, сейчас бы они прозвучали интереснее.
Кстати, могли бы показать, потому что там чуть ли не последняя работа Натальи Гундаревой в вашем фильме.
Вообще последняя просто, да. И как-то это очень было, так сказать, действительно, совершенно было расшатанное общество, вот эти начало 2000-х, конец 90-х, и несформированный телевизионный рынок, и, грубо говоря, те вещи, которые мы тогда пробовали, сейчас это уже, так сказать, немножко общие места,
не
а тогда казалось таким авангардом,
невероятно. А мне кажется, что «Дневник убийцы» он и сегодня бы не собрал бы это, аудиторию.
Да?
Это для избранных. Детектив для избранных, хотя, казалось бы, там такая интрига,
ну, знаете,
и мистика там все есть.
С другой стороны, у нас сейчас, знаете, у нас же такая ситуация, что другим кино, вот сейчас у нас называют все. Вот все, что вот не попадает под какой-то телевизионный гиперразвлекательный формат, это все другое кино. Мы немножко живем тогда с вами в другой стране, смотрим другие фильмы, смотрим другие спектакли, слушаем другую музыку. Мы вообще другие.
Ну, на самом деле, трудно сказать, что, допустим, Кирилл Серебренников режиссер для избранных, поскольку на спектакле точно «Седалом» и на... Сколько лет вообще вы работаете в Москве?
Ну,
вот
с 2000 года.
Какой год?
2001 год.
То есть это всего-то ничего?
Да. Кажется, что давно, а на самом деле не очень.
То есть практически там 5 лет полных.
Да.
Вот за 5 лет такую сделать звездную карьеру?
Ну, давайте не будем так сказать, говорить.
Ужас.
Я просто вам скажу другое, что когда вы говорите про большие залы, да, меня очень часто волнует мысль, что вот про формат, да, допустим, разные театральные премии очень часто и вообще и, так сказать, журналисты, и зрители очень часто сравнивают спектакли, которые поставлены в совершенно разных театральных пространствах. Ну, то есть я о чем говорю? Я о том, что, например, ставить в одну номинацию или сравнивать и анализировать театр, сталкивая спектакли, поставленные в авторском пространстве, в малом зале на 20, 30 или там 100 человек, и спектакли поставленные для того, чтобы они собирали ежедневно 1000 человек, это неблагодарно. Ну, это несправедливо. Это как бы совершенно разные форматы. Я к тому, что формат, вероятно, проник и в театр. И говорить о едином, одинаковом театре не приходится. Вот мне мне пришлось последние несколько лет работать в больших театрах, на больших площадках, где ежедневно надо собрать 1800 человек. Они должны прийти и заплатить билет. Собирают, так сказать, но это не просто, потому что публика меняется. Я все время часто сейчас думаю про то, что театр это не про то, что на сцене, а про то, что в зале. И вот исследованием реакции публики, исследованием того, какая публика сегодня пришла в театр и что поменялось, угу. вообще никто не занимается. А ведь это и есть театр вообще лакмусовая бумажка того, что с нами всеми происходит. На что люди стали реагировать. Мне было бы интересно спросить там, человека, который 50 лет занимается театральной практикой, ну, режиссера, там, Петра Ивановича Фоменко, который ставил еще в советских театрах, там, в театре комедии где-нибудь, да, сегодня он ставит в другом авторском пространстве. Вот как поменялись зрители, что, на что они реагируют, что, так сказать, как сделать сегодня комедию, что смешного, что не смешного, как вызываются, так сказать, достаются слезы. Это на самом деле же тогда будет история про нас, про то, что с нами.
Потому что... Я сейчас вам задам вопрос, да. только еще напомню нашим слушателям все-таки спектакли, потому что, к сожалению, театр пока не входит такое в пространство медийное, не является звездой, нельзя стать звездой театра пока.
Можно.
Да нет.
Ну вот я, мне кажется,
для театральной
такие...
публики, да.
Да, да.
Но это хорошо. Мало.
Ну а почему? А, так сказать, здесь не надо стремиться артисту к большим количествам.
Артисту этого мало.
Это другой. Это уже частный выбор каждого артиста. Идти к большим числам, идти в сериалы, в ситкомы, и так получать славу. Или заниматься театральной работой. Это тоже есть свои звезды в этом деле.
Итак, напоминаю, если говорить о больших сценах, о которых Кирилл уже сказал, это Московский художественный театр, спектакль «Мещане» на большой сцене,
да.
спектакль «Лес» на большой сцене, спектакль «Господа Головлевы» на малой сцене.
Да, там был еще спектакль «Терроризм», спектакль «Изображая жертву».
И о снимке полироидной
«Полароидный» театр был Пушкин. «Театр Пушкин», они уже не идут, да.
Театр «Современник» — это малая сцена, другая сцена «Голая пионерка»,
и
большая сцена.
«Сладкая голосая птица» и «Антоний Кляп».
Вот сколько спектаклей. Два театра уже задействованы. Большие сцены двух театров.
Задействованы, да. скажем так, да.
Я могу сказать, что мне всегда интересно творчество Кирилла по одной простой причине. Хотя я часто не соглашаюсь. Часто не соглашаюсь, но каким-то по идеологическим вещам. И мне кажется, это самое ценное.
Это ценно,
потому что всегда в спектаклях Серебренникова есть своя авторская идеология, своя позиция. Что они не просто сюжеты рассказывать, а не просто показать какую-то историю или не просто показать свое отношение к давно известному материалу. Обязательно какой-то разговор на сегодняшнюю актуальную тему. Разными путями, иногда прямой актуализации визуальной, иногда на уровне каких-то других вещей, которые для меня более ценны. Поэтому отношусь с большим уважением к вам.
Спасибо большое.
Вот мне скажете на такой вопрос ответьте, который я задаю часто людям, которые работают на театре сегодня. На мой взгляд, театр сегодня чуть ли, пожалуй, единственное пространство, которое осталось абсолютно свободным. Абсолютно. Потому что все, что мы имеем сегодня в средствах массовой информации, уже в кино у нас существует некий заказ. Что, тоже не свобода?
Вы говорите о цензуре?
Ну, это даже не цензура, это некая конъюнктура, которую чувствует любой творческий человек.
Свобода от рубля. Это не свобода от рубля, это не свобода. Это, я считаю, очень сильный вид несвободы. И экономическая цензура, она действует. И, грубо говоря, художественный руководитель так или иначе вынужден принимать решение, где этот, и вообще этот материал может пойти на сцене или не может пойти. А вот эти артисты могут играть на большой сцене, если они неизвестны в медийном пространстве, или не могут. Они соберут тысячу мест. Люди придут и заплатят свои деньги. И, как правило, это высокие цены за билеты, да, за эти немедийные лица. А артисты могут быть прекрасны, просто вот не засветившиеся в этих сериалах. Вот с чем сталкивается каждый день зритель, так сказать, руководитель театра. И я, вот поработав с этим форматом, ни в кого не брошу сегодня камень. Ни в Марка Анатольевича Захарова, ни в Олега Павловича, ни в Галину Борисовну. Потому что я понимаю, какая-то трудная работа заставить театр быть на слуху, заставить зрителя, так сказать, намагничиваться к этому театральному пространству, заставить людей идти туда, или там про Райкина, да, который надо заполнить театр-стадион.
Я вам скажу другой пример, приведу, я с вами абсолютно согласна, если говорится об этой цензуре. Это даже не цензура, это его величество рейтинг, вот как это называется.
Вот,
да, потому что
мы
все равно
беда.
Обязаны работать на публику, а публики должно быть много, правда же?
Да.
Год назад, когда я хотела пригласить Кирилла Серебренникова, мне сказали, а кто это такой?
Ну,
да? А сегодня уже таких вопросов не задать.
То есть всего за год. Видите, какая... Я боюсь, что эта быстрая слава, она так же быстро тускнеет. Понимаете? Я вот, так сказать, этим самым пользуюсь слоганом под названием хвалу и клевету приемлю равнодушно, да, и не оспаривая глупца. И, так сказать, спокойно отношусь к медийной известности, потому что она очень приятна, безусловно.
Но ей можно пользоваться.
Ей можно пользоваться, использовать это на благо дела, потому что я как раз понимаю, почему вынуждены руководители больших театров дружить с властью, ходить на какие-то приемы, так сказать, как-то быть на слуху, создавать, придумывать все время события. Ведь я знаю, как работают пресс-службы театра. Все время придумывается что-то, что может зацепить. Потому что надо, чтобы прошел зритель. Битва за зрителя. Так сказать, вот Женя Миронов образовал свою компанию, и ведь это конкуренция. Грубо говоря, это тысячи человек в этот вечер пойдут не в МХТ или там, в Сатирикон или в Ленком, а пойдут вот по этому адресу. Это экономическая конкуренция. К тому, что за, иногда, и, как правило, очень часто за всем за этим стоит, так сказать, ну, вот такое, такая работа, ну, связанная с экономикой.
Так проходит наша жизнь. Одна цензура сменяет другую. Да. С абсолютной свободой понятно, что ее не найти нигде. Ни там, ни здесь. Так не бывает. Ну, трудности должны быть, которые кто-то преодолевает. И вот тогда ты открываются те чакры волшебные. Тогда ты понимаешь, есть в человеке дар, да, или в нем его нет. Или он исключительно ремесленник.
Ну, и с другой стороны, если говорить о цензуре не только экономической, но и какой-то такой другой, вот у нас была такая сложная история с выпуском спектакля «Антони Клеопатра». Потому что там речь идет о конфликте, и, так сказать, какого-то восточного мусульманского, так сказать, сознания, ну, как бы, да, и другого сознания, и там ходят женщины в хиджабах, и т.д. И был испуг, было страшно, и казалось, что мы делаем что-то оскорбительное, мы на самом деле, как сейчас Фигаро в монологе произносит, воюют не мусульмане с христианами, а одни мерзавцы с другими мерзавцами. Да? Вот. И у нас про это был спектакль, про то, как, так сказать, чувство или какая-то страсть, или людей укатывает вот это самое, так сказать, политические мерзавцы из политики, которым все равно, кто ты, мусульманин, там, восток, запад, мужчина, женщина, они абсолютно вне этих ценностей, они просто занимаются своими делами, своим бизнесом. Вот и все.
Но это поняли?
Ну, наверное, кто-то понял, и была опасность, потому что этот спектакль как выходил с трудом, и, в общем, слава богу, что театр пошел на то, что он идет, и вот сейчас пришел тот зритель, который понимает, и мы по реакции зала, вот-вот пришел тот зритель, который разделяет мысли, который реагирует на каждое слово, который не морщится от там, каких-то резких или откровенных вещей, потому что пьеса Шекспира, она очень резкая, неприятная, не ласкающая. Это не Ромео и Джульетта, где про любовь, умерли они в один день, похоронили их в одном гробу. Это про людей, которые вот заблудились в своих страстях, в своих каких-то коридорах, в своих привязанностях, в своих мыслях, идеях и, так сказать, погибли в тот момент, когда погибали, поняли, что они любили друг друга. В эту самую секунду. Только когда уже ничего поправить нельзя. Вот от этого, так сказать, ну, у нас сейчас люди в конце и плачут, и мне очень нравится, как идет спектакль. Сейчас.
Вы из Ростова-на-Дону.
Да.
А почему у вас говора нету?
Нету, да? Ну, я, что, наверное, был? Хамелеон. Я хамелеон. Я, так сказать, как-то быстро подстраиваюсь к вот этой звуковой среде.
Говорят, что этот говор
не лечится, да? Как инвалидность второй группы. Но у меня его не было, честно вам скажу.
А почему?
Ну, во-первых, я работал там на телевидении, и как бы это не приветствовалось.
А там не разговаривают-то с говором на телевидении?
На телевидении там строго с этим борются, и как бы это... Во-вторых, я работал в театре, где тоже, так сказать, не было это в части. Вот эта прекрасная Г, да, раскатистая. Вот. Ну и потом у меня родители не ростовчане, они тоже приехали из Молдавии. Хотя у папы у меня все-таки Г есть такое, да. Вот.
Так что... А вы там бываете вообще дома?
Я бываю достаточно часто, потому что езжу к моим родителям, и их очень люблю. И, так сказать, как-то... Ну, у меня город сузился уже до квартиры. Я редко, так сказать, я его уже мало, к несчастью, чувствую. Хотя у меня там есть друзья, с ними встречаюсь. Но, как правило, это люди, которые уже достаточно имущественно состоялись. И они богатые. А богатые люди, в общем, везде одинаковы. Поэтому отличить ростовского состоятельного человека от миланского состоятельного человека скоро будет вообще невозможно.
Но вообще Ростов-на-Дону такой театральный город.
Там вообще не театральный.
Как? А театральное училище же там есть ростовское.
Оно давно закрылось.
Серьезно? Столько же артистов оттуда.
Да, да. И все давно закрылось. И, в общем, город, честно говоря, назвать театральным нельзя. Там сейчас, кстати, открылся неплохой музыкальный театр. Он как-то процветает. А драматически, мне кажется, загибаются.
А когда вот вы работали там в театрах? Он еще был в театральном городе?
Отблеск, остатки роскоши были. Во-первых, там работал Юрий Иванович Еремин давно-давно. И сделал театр имени Горького, и поднял его, и это очень звучало. После этого его пригласили в театр Пушкина. Там работал режиссер Гвоздков. Там вообще как-то была интересная такая плеяда артистов и режиссеров, и мы ходили, учились. Был какой-то театральный всплеск. Но он, впрочем, недолго продолжался, потому что мне кажется, город Ростов-на-Дону не очень нужен театр, потому что это торговый город, и у них другие радости. Музыкальный театр, наверное, как элемент славы, и, так сказать, вот у нас есть музыкальный театр, да, куда можно там мэру или губернатору позвать гостей своих, и где красиво поют, вот это сделайте нам красиво, да. Все же мэры делятся, знаете, на тех людей, которые поддерживают театр, и тех, которые поддерживают женскую гандбольную команду. Вот в Ростове иногда чаще поддерживают женскую гандбольную команду.
Но, тем не менее, все равно, мне кажется, что там много чего могло родиться в то время. Вот,
да,
советское.
Это город, да? Где очень много талантливых людей появляется, рождаются, но вот где-то они все время удается им состояться где-то в другом месте.
Вот Дмитрий Дебров, по-моему, тоже из Ростова.
Да.
А кто у нас еще?
Анатолий Александрович Васильев, Башмет, ростовчане. Все с Деброва, кстати, начинают.
Да.
Я бы начал вот с Васильева, скорее. Еще какие-то есть, ну, прям такие.
А к вам приезжают ваши земляки за помощью? Чтобы вы там протолкнули, помогли, протежировали?
Иногда бывает, но я, так сказать, как-то не считаю это правильным. Я вообще не сторонник землячества.
Ну, просят, да?
Ну, иногда бывает, но как-то не... Ну, не очень, честно говоря, вот прям с такими, наверное, к Деброву больше ходят, потому что он в медийном пространстве, и людям кажется, что медийное пространство – это вот такой сезам откройся, знаете. Вот.
И напоминаю, что в гостях у нас Кирилл Серебренников, я не назвала, кстати, средства связи, обязательно телефон мы включим сегодня, я вам это обещаю, 783-9025 – это телефон для москвичей, и 783-9026 – для тех, кто слушает нас в других городах, в том числе, кстати. Может, передать привет?
Да, с удовольствием передаю всем друзьям, да, и родителям, если меня слушают.
Да, да, мы там есть. А я почему так подробно об этом заговорила, про этот Ростов, поскольку места для меня
не
знакомые.
Не говорите этот Ростов.
Ростов-на-Дону. Я там по соседству бывала в городе Таганроге.
Да, прекрасный город, кстати,
да,
очень культурный.
Культурный.
Вот,
ну, вы знаете,
какой-то...
у меня был культурный шок, когда я туда попала впервые. Это был, скажу, наверное, начало 80-х годов. Самый ужас. Когда я впервые в своей жизни узнала, что такое жизнь далеко от Москвы, она меня привела в ужас. И по уровню общения друг с другом, и по тому уровню, которым определяется успех и неуспех, если мы говорим о каких-то культурных событиях, и по разнообразию развлечений для молодежи, а я в то время была такой абсолютной молодежью студенческой. Ну и, наконец, по быту, впервые я там столкнулась с карточной системой, никогда этого не знала, что, оказывается, это есть. Вот на сегодняшний день можно сказать, что какой-то путь уже пройден, что сегодня все-таки не такой разрыв между столицей страны и столицей,
да,
края?
Вот знаете, внешне, я вам так скажу, внешне вот в Ростове на главной улице появились те же самые бренды. Там магазин «Подиум», вот эти все, все, что мы видим в Москве. Люди оделись так же, но, видимо, возникает вопрос, что вот переодеть это проще всего. Вот повесить вывеску модную – это проще всего. Гораздо труднее изменить сознание. Гораздо труднее изменить мозги человека. Вот это, для этого требуется не только появление магазинов и дорогих машин и чего-нибудь еще. Я боюсь, что вот у нас в этом году прошел фестиваль «Территория», который мы с большим удовольствием и, в общем, трудом провели, потому что это фестиваль современного, актуального, даже не сложится время, актуального искусства, чтобы не путать в понятиях. Мы привезли достаточно интересные, радикальные события, такие там, спектакли музыкальные из Европы, угу. и привезли студентов из разных городов страны, России. Которые учатся театру, учатся искусству, для того, чтобы они к этому, так сказать, на это посмотрели, на эти провокационные разные сложные, да-да-да-да. И мы столкнулись с, конечно, проблемой в первую очередь, сознанием. Нам кажется, что, ну, как бы, вот, любой человек из Москвы, увидев что-то спорное, провокационное, ну, он, как бы, поведет себя как европеец, который скажет, да, это мое, или это не мое, mm-hmm. или мне это пришлось потому что, или мне пришлось... А там иногда был шок такой мозговой, опускала эта самая планка, люди не знали, как реагировать, люди впадали в такую истерику, и мы за них очень волновались, как... Только ведь мы не подрасчитали. Видимо, надо было гораздо... Это говорит о том, что все-таки разрыв в сознании сильнее, чем в разрыв в экономической вот, как бы среде, в внешней экономике. Потому что у нас сейчас экономика есть внутренняя, есть внешняя. Внешняя экономика, то, что в магазины, что на людях одеты, одеты все одно и то же, те же тряпки, да? Ездят те же машины, едят те же, так сказать, окорочка и те же...
И теми же палочками.
Теми же палочками, те же фальшивые суши, да? Но вот сознание людей, которые живут в мегаполисе, и которые живут 24 часа в сутки, и зарабатывают деньги, и готовы, и как бы постепенно, с трудом, но приходят к персональной ответственности за то, что они делают, по сравнению с тем, что вот с этим инфантильным немножко состоянием сонной угу. нашей провинции, которая, ну, опять же, я не хочу, знаете, сейчас самое неблагодарное говорить все. Где-то есть очень инициативные, деятельные люди.
Но они вот, все в Москву рвутся.
Но они рвутся в Москву. Значит, что-то не так устроено. Если у нас по-прежнему такой гиперцентрализм, если у нас даже Питер превратился в... Все-таки такой угу. город, столичный город с провинциальной судьбой, он уже, так сказать, больше провинциальный город со столичными амбициями, понимаете? Ну, как бы, это что-то не так, не то в устройстве. И театр это всегда чувствуется, особенно когда гастроли. При том, что, например, какие-то спектакли, те же «Мещане» мхатовские, самый лучший спектакль был в Саратове. Когда пришла вот такая какая-то из заповедника интеллигенция, которой уже нет в Москве. Или они в Москве они очень быстро маргинализировались. То есть они превратились, так сказать, совсем в аутсайдера. Вот угу. это самое, так сказать, какие-то...
Ну, вот там же тоже, наверное, высокие были цены на билеты. Вот интересно, ну, кстати. Да?
Меру.
Потому что интеллигенция, учетом... которую вы имеете в виду, ту самую вот пасконную, да. да? Она не ходит сегодня в театр, потому что ей это недоступно материально.
И с ней, я боюсь, случилась какая-то национальная катастрофа, которую еще, так сказать, следует исследовать. Да, что случилось вот той самой интеллигенцией, которая была когда-то, так сказать, вот...
Она мутировала, в буржуазию превратилась.
Нет.
Многие
нет.
из них.
Вот произошло, кто-то мутировал в буржуазию, и это прекрасно. Я считаю, потому что мне кажется, что указ буржуазии в современном российском обществе это движущая сила, и надо всячески это поддерживать. Uh-huh. А вот кто-то маргинализировался и превратился в таких злобных аутсайдеров-неудачников. Они потеряли опору, они потеряли, так сказать, почву. Она ушла у них uh-huh. из-под ног, они перестали чувствовать время, они озлобились, им кажется, что все в прошлом. А в будущем нет ничего. Они не понимают, как устроена жизнь. Они не приняли, так сказать, товарно-денежные отношения и т.д. и т.п. И это тоже, мне кажется, там надо исследовать в театре. И угу. это безумно интересно.
Напомню, Кирилл Серебренников у нас в студии. Новости. Потом продолжим наш разговор с вашим участием.